Добрый день! В эфире телеканала «Союз» «Царский дневник». Страницы жизни династии Романовых. Встречи с людьми, увлеченными царской тематикой. Мнения экспертов и дневниковые записи последней царской семьи. Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I. Что не имя, то целая эпоха. Со своими приоритетами, со своим характером, со своими победами и поражениями.
Время правления Екатерины II назовут впоследствии «золотым веком русской истории». Процветает культура, наука и просвещение. Издается указ о вольных типографиях. Частные типографии открываются во многих провинциальных городах. Значительно выросло число библиотек при учебных заведениях. Указами императрицы основано более 150 городов, и к концу XVIII века их становится около 600, а население Российской империи выросло в два раза, достигнув 40 миллионов человек. За 34 года правления к России были присоединены огромные территории. Началось освоение Аляски, создан Черноморский флот. Как сказал Карамзин, Петр удивил Европу своими победами. Екатерина приучила ее к нашим победам. После смерти императрицы Екатерины II престол занимает ее сын Павел I. Общепринятому представлению о Павле I как взбалмошном и капризном монархе хочется противопоставить некоторые факты. В полном своде законов Российской империи помещено 2248 документов павловского периода. И это при том, что Павел царствовал всего 1582 дня. Стало быть, он выпускал по одному-два закона каждый день. Вот только некоторые из них. Павел ввел уголовную ответственность офицеров за сохранение жизни и здоровья солдат. Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарные вопросы по военному делу. Учредил лазареты при каждом полку. Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских или генеральских имениях. Запретил продавать крепостных людей без земли, а также порознь, если они были из одной семьи. Остается добавить, что большинство законов, разработанных Павлом и им введенных, просуществовало вплоть до 1917 года. В ночь на 12 марта 1801 года Павел I был злодейски убит заговорщиками. Император Александр I правил России 24 года и оставил о себе благодарную память потомков. По его указу разрабатывался проект ликвидации крепостного права в России. В учебные заведения стали принимать представителей всех сословий. Основаны новые университеты и царско-сельский лицей. Успешные войны с Турцией, Персией и Швецией укрепили международное положение России. Значительно расширились границы Российской империи. В июне 1812 года Великая армия Наполеона вторглась на территорию России, но уже в декабре была с позором изгнана из нашего Отечества. И вскоре русская армия вошла в Париж, а наш император Александр I получил титул благословенного великодушного держав-восстановителя. Император Николай I правил России 30 лет. Начало царствования Николая I было омрачено попыткой мятежников свергнуть самодержавие, известное всем восстание декабристов. Революционным лозунгом «Свобода, равенство и братство» государь противопоставил православие, самодержавие и народ. При Николае I было приведено в систему все законодательство. Принята реформа, которая предусматривала равномерное наделение крестьян землей, создание органов местного самоуправления, открытие школ и больниц. Также было разрешено всем категориям крестьян приобретать недвижимую собственность. Построены первые в России железные дороги и начинается интенсивное строительство шоссейных дорог.
Женщина, о которой сейчас пойдет речь, всю свою жизнь совершала удивительные поступки, отнюдь не стремясь при этом всех поразить или оказаться в центре внимания. Рядом с ней жили чудеса, тихие, незаметные чудеса любви. Она могла одна, без сопровождения, пойти на знаменитую хитровку, куда и полиция-то не совалась без особой надобности, и искренне пожалеть обитателей криминальных трущоб и не побрезговать общением с ними, и тем самым спасти от гибели, а они платили ей той же монетой. Она могла даровать убийце своего горячо любимого мужа христианское прощение и просить о его помиловании. Она могла молиться за своих убийц и, будучи смертельно израненной, облегчать страдания других людей.
Родная сестра русской царицы Александры, будущая великая княгиня Елизавета, была вторым ребенком в семье герцога Гессен-Дармштадтского Людовика IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Их воспитание проходило в традициях старой Англии, а жизнь текла по строгому распорядку. Одежда и еда были самыми простыми. Старшие дочери выполняли всю домашнюю работу. Убирали комнаты, постели, топили камин. Много позже Елизавета Федоровна скажет: «В доме меня научили всему». В 20 лет немецкая принцесса Элла стала невестой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II. Сергей Александрович был человеком глубоко верующим. Вместе с ним всюду бывала и его супруга. Накануне Пасхи 1891 года в Лазареву субботу был совершен чин присоединения Елизаветы Федоровны к православию. А через 6 лет верный супруг Елизаветы Федоровны был убит бомбой, брошенной террористом у Никольских ворот Кремля. Когда туда прибыла Елизавета Федоровна, собралась толпа. Кто-то пытался помешать ей подойти к месту взрыва, но когда принесли носилки, она сама сложила на них останки мужа. После февральской революции на третий день Пасхи, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, Елизавету Федоровну арестовали и вывезли из Москвы на Урал. С ней поехали две сестры Марфо-Мариинской обители – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года в Алапаевске большевики столкнули великую княгиню со спутниками в шахту. При этом она непрерывно молилась вслух: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Убийцы возвращались несколько раз, чтобы добить свои жертвы. Они бросали бревна, гранаты, горящую смолу. Один из крестьян, бывший случайным свидетелем этой казни, вспоминал, что из глубины шахты слышали звуки херувимской, которую пели страдальцы. Особенно выделялся голос великой княгини Елизаветы Федоровны.
У великой княгини Елизаветы Федоровны не было родных детей, свидетельствует ее биография. Но разве не чадом любимым, выстраданным была для нее Марфо-Мариинская обитель милосердия? И разве не родными становились ей люди, которых сестры обители спасали от нищеты и порока, от бед и верной гибели? Еще при жизни матушка Елисавета стала духовной матерью сотен людей, а после гибели семья ее увеличилась многократно.
В самом центре столицы, рядом с Кремлем, на Большой Ордынке находится Марфо-Мариинская обитель милосердия. Каждый житель столицы хоть немного, но слышал об этом удивительном месте, уникальном в своем роде благотворительном учреждении. Каждый человек, приходящий сюда, попадает в благодатную атмосферу радостного умиротворения и покоя. Именно это делает Марфо-Мариинскую обитель особо притягательным местом для всех, ищущих утешения, помощи и поддержки. Обитель милосердия была основана великой княгиней Елизаветой Федоровной в конце прошлого столетия, после трагической гибели мужа, великого князя Сергея Александровича. В конце 20-х годов большевики закрыли обитель, и лишь в начале 90-х она стала возрождаться. 2009 год ознаменовался большим крупным событием для всей православной церкви. 100 лет исполнилось Марфо-Мариинской обители. День белого цветка – благотворительная традиция царской семьи, которая объединяет горожан в сборе помощи сиротам, неимущим и людям с тяжелыми заболеваниями. Эту традицию в 2011 году православная служба помощи милосердия возродила в Марфо-Мариинской обители.
Мы решили возобновить этот праздник, который праздновался в России по инициативе царской семьи 100 лет тому назад. И вы сами свидетели тому, как радостно здесь нам всем быть, как радуются детки и взрослые, как замечательно устроен этот праздник. Но я хотел бы еще сказать, еще радостнее, когда ты добро делаешь в тайне, когда ты не на виду у всех опускаешь деньги в копилку, когда ты не перед всеми делаешь доброе дело, когда ты делаешь его тайно, вот тогда ты получаешь удивительную радость. Я советую всем, кто меня слышит, попробовать так сделать хотя бы однажды. И стоит только начать, потом уже не остановишься.
Марфа-Мариинская обитель сегодня имеет не только внешнее сходство с прошлым обликом. Она, как и прежде, живет богообщением Марии и служением Марфы делами милосердия, которые здесь воплощаются в различных социальных направлениях. В обители действует патронажная служба, благотворительная столовая, гимназия, приют для девочек-сирот, культурно-просветительский центр. Сестры проходят обучение в медицинском колледже Свято-Дмитриевское училище, трудятся в лечебных учреждениях, несут другие послушания, как и при великой княгине Елизавете Федоровне.
На третий день Святой Пасхи 1918 года, 7 мая по новому стилю, патриарх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель милосердия и отслужил молебен. Через полчаса после отъезда Святейшего настоятельница обители, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, по распоряжению Феликса Дзержинского была арестована. Узнав об этом, патриарх Тихон попытался добиться ее освобождения, но тщетно. Матушка Елизавета в сопровождении келейницы Варвары Яковлевой и сестры Екатерины Янышевой была отправлена в ссылку на Урал, Пермь, затем Екатеринбург. Последняя точка ее земной жизни – Алапаевск. Удивительно, но будучи под арестом, Елизавета Федоровна, оказавшись неподалеку от своих близких, заключенных в Ипатьевском доме, нашла возможность позаботиться о них. 16 мая, четверг, пишет государь. День простоял серый, но теплый. В комнатах, особенно наших двух, ощущалась сырость. Воздух, входивший через форточку, был теплее комнатного. Научил Марию играть в трик-трак. У Седнева лихорадка меньше, но он пролежал весь день. Гуляли днем ровно час. Порядок в карауле значительно прибавился, больше шляющихся в саду при нас не было. Днем получили от Эллы из Перми кофе, пасхальные яйца и шоколад. Электричество в столовой погасло, ужинали при двух свечках, вставленных в банки. В зале тоже не все горело. А вот что на следующий день написала государыня в своем дневнике. «Огромное наслаждение, чашечка кофе. Моросит небольшой дождь, зажгли камин, потому что очень сыро. Сегодня 3 недели, как мы уехали из Тобольска». Мария написала в 22-й раз детям и Элле, и Зиночке Толстой. Вот это письмо великой княжны Марии, своей дорогой крестной, тете Элле. «Воистину воскресе! Трижды тебя, дорогую, целуем. Спасибо большое за яйца, шоколад и кофе. Мама с удовольствием выпила первую чашечку кофе, очень вкусный. Ей это очень хорошо от головных болей, у нас как раз не было взято с собой. Узнали из газет, что тебя выслали из твоей обители. Очень грустили за тебя. Странно, что мы оказались в одной губернии с тобой и моими крестными. Надеемся, что ты можешь провести лето где-нибудь за городом, в Верхотурье или каком-нибудь монастыре. Очень грустили без церкви. Мой адрес – Екатеринбург, областной исполнительный комитет, председателю для передачи мне. Храни тебя Бог, любящая тебя крестница».